Достопочтенные участники процесса работы над собой в аспекте изменения себя, что очень и очень нелегко, ибо люди не любят меняться, очень неохотно готовы изменять себя. Как раз 19-я остановка в пустыне, она немного нас этому научит, точнее не этому, а обратному, как все же можно изменить себя и каковы методы. Итак, Гар Шафер, дословно «Гора великолепия». Тема нашей лекции – «Исправление пороков души» и, самое главное, принятие увещевания. Что приводит человека к изменению? Принятие увещевания. Дурное побуждение работает таким образом, что оно мешает нам, не позволяет нам принять увещевание, мешает нам любые изменения в нашей жизни допустить. По той причине, что дурное побуждение ведет нас к смерти, соответственно, меняться в лучшую сторону для этого совершенно не нужно с точки зрения дурного побуждения. Поэтому увещевания люди принимают очень неохотно. Им кажется, что если они признают правоту другого человека, то будет плохо, в определенной мере слабость их таким образом подчеркивается. Их недостаточность, а люди любят быть очень даже достаточными. Итак, 19-я остановка. После 18-й предыдущей, где произошло восстание Кораха, буквально несколько слов о предыдущей остановке. Предыдущая остановка Кейлата привела еврейский народ в высочайшее состояние, когда еврейский народ был святой и образовался сбой. А именно приходит Корах, поднимает восстание против Моше Рабейну и утверждает именно то, что произошло на той остановке, что весь народ является святым, весь народ является возвышенным. И это было очень печально, потому что привело к тому, что люди потеряли возможность видеть разницу в уровнях святости. То есть Корах не смог отличить возвышенности величия Моше Рабейну от других людей, как следствие восстал против него с тезисом, что все являются святыми. И на следующей 19-й остановке Гар Шафер произошло изменение этой ситуации. Еврейский народ принял увещевание и таким образом изменился. В книге Октавы Акабала, которую написал Нациб Миволожин, сказано: «Гар Шафер тура дешепирин перей». Гора, плоды, которые прекрасные плоды, которые изысканные, прекрасные плоды. Итак, если мы хотим в этом мире производить прекрасные плоды в аспекте воспитания наших детей, в аспекте нашей деятельности, то, видимо, то, что мы пытаемся сегодня выучить, может быть нам полезно. Итак, гора великолепия, гора плоды, которые являются прекрасными. В принципе, речь идет о пустыне, по которой не ступала нога человека. Пустыня, которая не подходит для жизни людей до сего дня, возникает вопрос, какие же плоды там могли расти. Кедушат Леви, хасидская книга, которая толкует события, которые там произошли, следующим образом. Вейхану Багар Шафер, и остановились они на горе великолепия, и ими дата тиферет. Это качество красы, качество великолепия. То качество, которое свойственно человеку, созданному по образу Бога, то, к чему нужно стремиться. Убазе гайома алим колени цуцот. И там, таким образом, извлекали все искры шинафлушам, которые там были обронены, которые там оказались. Верело там лишь Рашан, и подняли эти искры святости к их корню, лымакомок душа, место святости. Везурайта и карнис и атамба мидбар. Это была цель их продвижения по пустыне. Учение Мусар достаточно редко пользуется понятиями извлечения искр святости, то есть не спорят с тем, что такое место, такая концепция, она уместна, но обходится совершенно другими понятиями, как правило. Но в данном случае, поскольку не так много комментируют каждую остановку, то мы пытаемся расширить наш диапазон. Итак, хасидская книга «Кдушат Леви». Еще раз, что там можно было извлечь искры святости, которые поднимаются к своему источнику. Давайте пытаемся поговорить немножко об этом. Суть такая, что в каждом предмете в этом мире есть своего рода душа, которая называется искрами святости, так это в Каббале, и хасиды об этом часто говорят. Соответственно, наша задача эту искру святости, находящуюся в каждом предмете, не осквернить неправильным использованием этого предмета, а вознести к святости, вернуть к своему корню, и тогда исправляется мироздание. Возникает вопрос, каким образом извлекают искры святости нам сегодня, конкретно люди, вот с нашими свойствами нам сегодня, в 20 веке, у нас там 21 век, в этом веке, короче говоря, в наше время. Что нам делать с искрами святости? Как их извлекать, откуда брать и... Главным образом, откуда нам брать силы для того, чтобы искры святости извлекать из нечистых оболочек, в которых они погружены. Талмуд в трактате Баба Басра нам помогает, говорят следующее. Приводя, Талмуд приводит главу Торы в книге Бамидбар. Поэтому скажут властвующие, совершим расчет. Алькен юмру мошлим баухишбон. Властвующие – это подчинившие свое дурное побуждение, говорит Талмуд. Совершим расчет, задумаемся над сутью существования мира, сравним потерю от исполнения заповеди с наградой за нее и пользу от греха с наказанием за него. Давайте пытаемся, говорит Талмуд, действительно рассчитывать. Не жить так как-то автоматически, а потом удивляться, что жизнь не работает, что ничего не получается. И что все это бессмысленно как-то, и результата никакого нет. Давайте попытаемся делать расчет, все-таки жить каким-то образом неподсознательными какими-то ощущениями интуиции, в которой очень большую роль играет дурное побуждение, которое подчиняет нашу интуицию. Все-таки расчет. Давайте разумом попытаемся жить, и тогда, может быть, что-то происходит. Буквально одно слово о нашей недельной главе. Наша недельная глава, которую мы читали в этот шаббат, она рассказывает как раз то, что явилось основой всего нашего курса «42 остановки в пустыне». Моше Рабейну, когда обращается к Итро, своему тестю, который по каким-то своим соображениям решил оставить еврейский народ и вернуться назад в Медиян, Моше Рабейну в качестве главного довода Итро, почему стоит ему остаться с еврейским народом, говорит «Алькен ядата ханутейну бамидбар». Поэтому ты знаешь наши остановки в пустыне. Ты знаешь, что происходит у нас на остановках. Ты видишь, насколько каждая остановка является уроком мусар, является главой знания, главой исправления. И, соответственно, это был самый главный довод, который Моше Рабейну приводит Итро. И поэтому я подумал в свое время, а не провести ли нам такой курс, чтобы попытаться узнать, что же на этих 42 остановках произошло. И почти на каждой остановке мы что-то хотя бы знаем или не знаем, соответственно, тому, что предыдущее поколение, то поколение, о котором идет речь, было поколение знания, а мы сегодня весьма находимся в печальном состоянии потери духовной практики. Но, во всяком случае, на каждой остановке мы имеем какое-то представление. Главное, что мы получаем для себя сегодня реальный урок мусара. Мусар – это мудрость трепета, а никакая не этика. Если кто-то у нас здесь опоздал, задержался или заблуждается, мусар – никакая не этика. Это этика – это исключительно греческое понятие, где есть много всяких условий, при которых человек любую этику может попрасть, и все при этом будет нормально, потому что есть множество условий, которые сами же греки придумали. Учение мусар сделает Бога осязаемым, когда Бог будет виден перед тобой, когда трепет перед Богом проникнет в твое сердце, то тогда никаких у тебя не будет обусловленностей, и ты будешь поступать так, как правильно человеку, созданному по образу Бога. Принятие увещевания – это то, что произошло в Бехар-Шафер, и в результате плоды таких людей стали хорошими. Люди принимать увещевания не любят. И сегодня должен был позвонить один человек, конкретно сегодня, для того, чтобы принять определенную порцию увещевания в связи с тем, что уже 10 лет он как тупит, и 10 лет как трамвай по рельсам ездит, делает одни и те же самые ошибки. И никакого продвижения вперед у него нет, наоборот, он так доездился, что фундаментально разрушил свою жизнь, жизнь своей семьи, и я пытался сказать какие-то, то есть он ожидал, что я скажу какие-то слова увещевания с тем, чтобы попытаться его исправить, помочь ему исправить его пути. Всем вокруг него совершенно ясно, какие он делает ошибки, в чем он совершенно не прав. Тот человек вроде как бы тоже понимает, но полностью все отрицает и совершенно не готов ничего воспринимать. Таким образом, продолжает уже 10 лет то, что я его знаю, сколько я его знаю, разрушать свою жизнь и жизнь своей жены. И это очень-очень печально. Таким образом, мы с вами должны, один из первых вопросов, который у нас стоит, это принимать увещевание. Разберемся постепенно с тем, как нужно увещевать ближнего и как самому нужно принимать увещевание. Общая идея будет такая, что увещевать ближнего нужно мягко, насколько это возможно, если он слушает. Да, если он тебя не слушает, то тогда не нужно. Это бесполезно, и человек, наоборот, лишь закусит у дела и как бешеный осел будет рваться дальше в том же направлении. Только если он тебя слушает, готов тебя услышать, ты оказался в ситуации, когда вынужден тебя слушать. Ну, во всяком случае, иначе не следует его увещевать, делать это мягко по возможности и таким способом, который может воспринять тот человек согласно своему психотипу. Поскольку не все мы психологи, то нам немножко сложно будет порой понять, что такое психотип и как нужно работать. Но во всяком случае, это не должно быть насильственно, не должно быть нудно, не должно быть противно. Не должно быть негативно, то есть в основном нужно показывать позитив, куда двигаться, и тогда человек пойдет. Не проклинать тьму, как обычно, а благословлять свет, зажигать свет, чтобы было светлее и лучше. Это концепция увещевания другого человека. Что же касается принятия увещевания, то принимать увещевание нужно в любой ситуации, от любого человека, в любой форме, причем чем форма будет более агрессивная, и чем человек будет в большей мере нами недоволен и выражать свое негативное отношение к нам, тем, значит, у нас есть больше оснований поверить ему, что мы его так достали своим искажением человеческого образа, что надо от него учиться. Это наш учитель. Тот, кто нас пинает, он наш учитель, он, значит, замечает у нас какие-то недостатки, которые мы не только не замечаем, но и отрицаем. Поэтому урок мусара, если ты хочешь достичь Гар-Шафер, гору великолепия, которую достиг еврейский народ тогда, то тебе нужно воспринимать увещевание от каждого увещевающего тебя, как то сказано, Миколь, Миланда и Скалки, от всех обучающих меня, учащих меня, я что-то получил. Теперь обратите внимание, учить не имеется в виду, что нужно куда-то записаться в какое-то высшее учебное заведение, религиозное, и там у кого-то чему-то учить, и далее получать какие-то академические пары. Жизнь учит, и поэтому каждый раз, когда мы своими недостатками, как иголками царапаем кого-то, и тот поцарапанный, пострадавший от нашего духовного образа выражает нам свое неудовлетворение, это и есть то обучение, которое мы должны получить. Итак, Гар-Шафер. Тем, кто смотрит нас в YouTube, пожалуйста, нажмите лайк. Кто сейчас находится в Zoom, буду рад, если вы будете задать вопросы только по теме. Буду рад вашим вопросам, вопросы письменным образом исключительно. Царь Шломо в книге Мишли сказал: «Гу ямуд бээйн мусару беров и валто и жге». Он умрет без наставления мусары, и в обилии безумия своего он заблуждается. Мусар, в первую очередь, это принятие истины, какой она есть, какой она является, вне зависимости от собственных интересов и потребностей. Свойство еврея, то свойство, которое мы получаем от нашего праотца Авраама, это принятие истины, какой бы она ни была, потому что отрицать истину является все время фундаментальной ошибкой, и это неправильно. Итак, что привело еврейский народ в возвышенное состояние после столь большого национального греха, как восстание Кораха, именно принятие увещевания? Рабейну Бхая говорит, что в пустыне Кадеш народ Израиля пребывал 19 лет. В некоторых остановках один или два дня все определялось божественным замыслом, знамением, чему было вознесение облака божественной славы. И об этом тоже наша недельная глава, которую в этот шаббат мы читали, она об этом говорит, что все зависело от облака. Если облако находилось, облако славы находилось над еврейским народом, то тогда, точнее, мешканом скинии завета, то тогда еврейский народ оставался в пустыне. Если облако поднималось, это означает, что надо было двигаться дальше в направлении движения облака. Обратите внимание, облако славы пребывает над временным храмом, который сделал еврейский народ. Это означает, что продолжается процесс обучения. Если началось движение, значит, еврейский народ уже готов к следующему переходу, к следующему уровню. Итак, основная наша тема сегодня – принятие увещевания. Да, представьте себе, какой-то человек говорит вам, что вы имеете недостаток. Наша российская ментальность, какой реакции от нас требует в такой ситуации? Либо страх, либо обиды, либо плач, либо агрессия. Ну, так или иначе, неприятие. Потому что в той ментальности, в которой мы жили, в бывшем Советском Союзе, почему-то предполагалось, что нужно защищать свои границы, вместо того, чтобы задуматься, может быть, можно себя исправить. Извлечение искр святости из нечистых оболочек – это фундаментальная концепция каббалы. Так и только так приходит к состоянию великолепия. Кто-то обратил внимание, что в твоих оболочках скверна нечистота, не защищая эту оболочку, хотя дурное побуждение именно туда тебя и направит, а попытайся исправить себя, попытайся изменить себя и стать другим человеком. Давайте попытаемся с вами сейчас познакомиться ближе с книгой. С книгой «Мусар. Дом учения в Кельме». Саба из Кельмы очень много был человеком, небывало правдивым. Его стремление к истине было безграничным. Однажды, проходя по улице Кельмы, местечко в Литве, он услышал, как в каком-то доме человек поет и искажает мелодию. Он постучался, зашел в тот дом и научил человека правильно петь. Саба из Кельмы не мог вынести никакого явления лжи ни в какой ситуации. И, в частности, одним из фундаментальных элементов его подхода, его учение в его небольшой ешиве, которая была в местечке Кельм, это не что иное, как принятие увещевания. Это самое категорически необходимое. Теперь я предложу вам сначала те слова, которые написаны во вступлении. Мною, вашим покорным слугой. Здесь я описал, попытался в этом небольшом вступлении построить мост, который соединил бы мыслящего человека сегодня и с теми духовными ценностями, которые были порядка 100 лет тому назад в небольшом литовском местечке Кельме или по-литовски Кельме. Сначала будет мое вступление, а потом уже со слова Сабы из Кельма. Итак, мусар – принятие увещевания. Одна из главных концепций мусара – это принятие увещевания. Обратите внимание, об этом говорил царь Шломо, упрекни мудреца, и он полюбит тебя. Обратите внимание, мудреца, когда упрекают, помогают ему исправить себя, он любит упрекающего, укоряющего, увещевающего, а вот глупец, он ненавидит того, кто его увещевает, глупец хочет оставаться в своей замкнутой картине мира, в своем замкнутом пространстве, и ни в коем случае не измениться. Царь Шломо сказал в книге Мишли, «Не укоряй насмешника, не то он возненавидит тебя, упрекни мудреца, и он полюбит тебя». Тора обязала нас принимать увещевание и любить увещевающих. Обратите внимание, Тора обязала нас. Это некий хороший совет, добрый совет от учителей мусара. Тора обязала нас. Соответственно, если так, то необходимо привести первоисточник. Есть первоисточник. И обрежьте перепоны ваших сердец и не будьте жестоковыйными более. Итак, жестоковыйность. Что такое жестоковыйность? Вы – это шея, если у человека шея не вращается, это как раз и есть ситуация отказа от принятия увещевания. А где это сказано? 77-я ссылка. Видите, здесь у нас внизу все есть. Дворим, глава 10, 16. Есть у нас адреса всех первоисточников, которые мы приводим. Итак, жестоковыйность, о которой говорит Тора, это нежелание извлекать уроки из происходящего в жизни. И поэтому упрямый человек в глубине сердца не любит того, кто его упрекает. Упрямец всегда далек от раскаяния, поскольку не понимает, что грех – это болезненная рана, причиняющая ему множество страданий. Люди не понимают, что грех – это болезненная рана, им кажется, что если кто-то обидел, то их задача защитить себя, оправдать, хотя сами они понимают, что это оправдание не является истинным, что это полная ложь, тем не менее люди защищают себя. Вместо того, чтобы исправлять грех, они покрывают его, и он там как гнойник внутри растет. В такой ситуации, когда в человеке множество недостатков, и каждый из них при этом как гнойник, покрытый им, так что человек скрывает его от ближнего и, несомненно, не принимает увещевания, эта ситуация достаточно печальная. Но если бы он все же проникся этой мыслью, сколь много он был бы готов сделать для своего исцеления, то есть достаточно понять этой мысли, что грех, покрытый нашим отрицанием, это гнойник, сколь много был бы готов сделать человек для своего исцеления. От нас требуется полюбить увещевание и обрести способность извлечь уроки из происходящего в жизни, и он раскается и будет извлечен. Обратите внимание, полюбить увещевание. И это не мазохизм, а стремление изменить себя. Если мы, конечно, видим, что некий человек просто над нами тупо издевается и обвиняет нас в том, чего у нас совсем нет, то понятно, что все мы являемся людьми разумными, и, несомненно, мы и в определенных ситуациях должны защищать себя от всяких насильников разного рода и разного типа и разного характера. Тем не менее, главное все-таки для нас это исправление себя, не отстаивание своих границ. Нигде в Торе нет заповеди отстоять свои границы и объяснить обижающему тебя человеку, что он плохой. Сказал мудрейший из людей, царь Шломо: человек, не приемлющий увещевания, жестоковыйн, он будет неожиданно, нежданно сломлен, и нет ему исцеления. Царь Шломо говорит о том, что жестоковыйность, отказ от восприятия истины, он очень печален. Духовное состояние человечества зависит от увещевания, потому что никто сам не видит своей неправоты. Обратите внимание, люди не видят того, в чем они неправы. Они настолько свыклись со своими паттернами существования, что они совершенно не видят, в чем они неправы. В Талмуде об этом сказано. Видите, вам цитата из Талмуда. В Талмуде об этом сказано. Меч на живущих иллюзиями воображения, ставшими глупцами. То есть человек, который живет своими иллюзиями, он сам себя подвергает удару меча. Короче говоря, жизнь не работает, все по-прежнему проходит годы, недели за неделей, год за годом, и никаких особо изменений нет, и люди, к счастью, не приближаются и ни к чему особо не приближаются. Люди, не внемлющие упреку своей жестоковыйностью, влекут себя к горькой смерти. Поэтому в трактате Авот сказано, каков благой путь, которым надлежит следовать человеку. На это делает акцент именно Саба Искемия. Не просто так здесь привел во вступление вот эти все соображения, а это главные соображения Саба Искемия. Поэтому в трактате Авот сказано, каков благой путь, об этом часто говорил, эти слова часто повторял Саба Искемия, каков благой путь, которым надлежит следовать человеку. Раби Гошо сказал: обрести хорошего товарища. Зачем товарища? Чтобы было с кем выпить или поиграть в домино, чтобы был товарищ, который упрекнет тебя, увидев твой недостаток. Обратите внимание, как концепция товарища изменилась сегодня в мире. Сегодня в странах Восточной Европы товарищ – это тот, кого не раздражают твои недостатки. И у вас с ним хорошие отношения, так вот чисто на психологии. типическом уровне сложились хорошие отношения. Вы друг друга не раздражаете, поэтому вы друг друга не упрекаете, не укоряете. Недостатки друг друга вас не колят, и поэтому вы друг друга не исправляете. В такой ситуации дурное побуждение не против того, чтобы вы дружили между собой. С точки зрения трактата Авот, с точки зрения Мишны, товарищ хороший – это тот, кто не согласен с тобой, тот, кто спорит с тобой, тот, кто не готов принять твою духовную форму, свойственную тебе в настоящий момент, и видит твои недостатки и указывает тебе на них. Это изречение Мишны Рав Авадья из Бертинура объясняет так, чтобы товарищ упрекал его во всем неподобающем. Обратите внимание, Рав Авадья из Бертинуры, один из величайших толкователей, комментаторов Мишны. Чтобы товарищ упрекал его во всех его, во всем неподобающем. Всевышний ожидает от нас размышления и раскаяния и станет укорять каждого за его грех, как сказано: «Так ты поступал, но я безмолвствовал, а ты вообразил, что я подобен тебе. Я буду вещевать тебе и определю тебе цену на твоих глазах». То есть, в конечном счете, когда человек дойдет до окончательного суда, то его цена будет определена ему на глазах, и там уже нельзя будет, как мы поступаем сегодня в жизни, защитить себя, дать какую-то лживую мотивацию более возвышенных наших поступков, наших намерений. Все это не будет работать, там твоя цена будет определена на твоих глазах. Там уже никому нельзя будет ложью покрыть недостаток. Никто это не увидит, никто это не примет. Получается, что все мы нуждаемся в увещевании, и только готовность принимать упреки – единственный способ вырваться из западни греха, избавиться от преткновений, которые на каждом шагу приводят душу в смятение. Поэтому и сказано, что благо для человека – это товарищ, который будет постоянно увещевать его, и тогда он избежит греха. Еще раз речь идет вот про эту книгу, которую мы с вами сейчас изучаем. Мусар, дома, учение в Кельме. Писание предупреждает нас: нет праведника, который делал бы добро и не согрешил. Любовь к увещеванию, обратите внимание, не готовность принятия увещевания сквозь скрип, а любовь к увещеванию. Еврею должна быть свойственна любовь к увещеванию. Если кто-то готов тебя исправлять, исправить твой недостаток, кто-то сделал некое замечание в твой адрес, из которого следует, что ты кривой в каком-то аспекте, то к этому должна быть любовь, а не ненависть. Посмотрите, насколько наши человеческие качества исказились сегодня, насколько мы все это видим. Кстати говоря, я не вижу ваших вопросов. Мы поднимаем один из самых животрепещущих вопросов человеческого бытия, вопросов я что-то у вас не вижу. Ни у кого нет никаких вопросов, как сделать, что сделать, зачем сделать, замечаний, соображений. Итак, любовь к увещеванию, которая, по мнению наших мудрецов, является единственно верным путем для человека, не только воспитывает его в духе Торы, позволяя ему возвыситься, искупить свои грехи раскаянием и мольбой о прощении, но приносит спокойствие миру. Этот вопрос изучали мудрецы Талмуда в трактате Тамид. Раби сказал: каков прямой путь, которым следует идти человеку? Видите, трактат называется Тамид. Тамид – это всегда. Вот как прийти к тому, чтобы обрести в некотором смысле вечность? Да? Каков прямой путь? Что нужно сделать? Задается вопрос в Талмуде. Видите, Раби сказал, задал вопрос. И ответ: пусть возлюбит увещевание, ибо пока люди воспринимают увещевание, на земле царит спокойствие, благополучие, благословение спускается в мир. И зло исчезает из него. Обратите внимание, зло исчезает. Теперь посмотрите, люди, когда сталкиваются с увещеванием в свой адрес и обычно защищают себя, то к чему это приводит в аспекте взаимосвязи между увещевателем и объектом увещевания – конфликт. Конфликт в большей или в меньшей степени между ними происходит. Они начинают меньше любить друг друга, или вообще конфликт достигает в пределе полного отсутствия связи дальнейшей между ними и так далее. Теперь посмотрите, если человек возлюбит увещевание, то в мире царит спокойствие, благополучие и благословение спускаются в мир. То есть сам мир естественным образом улучшается, и кроме этого благословение спускается в мир. И зло исчезает из него, как сказано. Вот вам, пожалуйста, первоисточник в Священном Писании, как об этом сказано. А увещевающее к ним благоволение, и снизойдет на них благословение добром. Где это сказано? У нас 84-я ссылка. Книга Мишли. Мудрейший из людей, царь Шломо. Обратите внимание, это говорит. Смотрите, какая великая книга. Очень рекомендую для того, чтобы исправить себя. Здесь просто каждое слово мудреца кедорбанот, как оборудование, направляющего вала на верную стезю и помогающее ему продвинуться вперед. Каждое слово, слова наших мудрецов, они очень выверены. Каждое слово раскрывает множество других аспектов. Иногда человек пытается напрямую изучить нечто, но у него ничего не получается. А иногда бывает, что он изучает что-то другое, и вдруг косвенным образом, именно из-за того, что слова наших мудрецов, они в самых разных аспектах выверены, то он получает ответ совершенно на другой вопрос, на который он в данный момент не ожидал получить ответ. Итак, увещевающий к ним благоволение, смотрите, благоволение кого? Людей, творений и Бога тоже. И снизойдет на них благословение добром, и они получают благословение добром. Короче говоря, их жизнь меняется, и они в результате приносят хорошие плоды. То есть на Гар-Шафер, как называется та гора, остановка, о которой мы говорим с вами сегодня. Всевышний раскрыл нам в своем учении, что отказ от принятия увещевания приводит к проявлению в мироздании свойства суда. Если человек отказывается принять, опять же, каждое увещевание, которое мы получаем от людей в этом мире, так или иначе его допускает Всевышний. Всевышний не допустит, с точки зрения божественного провидения, не допустит нам контакта ни с одним из людей, если нам это не положено в рамках награды или в рамках наказания, или в рамках обучения, или в рамках проклятия. Но, во всяком случае, Всевышний не допустит ни одного случайного, незарегистрированного контакта между людьми. Каждый человек, который в нашей жизни появляется, он в определенной мере с неба. Он с неба в определенной мере. И поэтому нужно быть к этому очень внимательным. «И сказал Господь Моше, я увидел этот народ, и вот этот народ жестоковый. Теперь же оставь меня, воспылает на них мой гнев, и я истреблю их». Это первоисточник того, что отказ от принятия увещевания, он приводит к тому, что гнев Бога в этом мире просыпается. Что же мешает принять упрек и задуматься над своими поступками? Природа человека такова, что все его пути видятся ему прямыми и правильными. И хотя, если к нам так мягко подойти и спросить, действительно ли мы считаем себя очень правильными людьми, то мы, конечно же, скажем, что нет. Но так в целом нам кажется, что наша ситуация не такая уж проблематичная. Однако это большое-большое заблуждение. Мы сегодня в конце дней даже не представляем, насколько мы не соответствуем величию прежних поколений. Даже самую тяжкую вину, самое страшное искривление пути, очевидное всем, он воспринимает как саму честность и справедливость. Это в основном касается тех людей, которые... В основном касается всех людей, но в особой мере тех, кто не принимают увещевания. Он не признает упреки, поскольку перед ним всегда открыты врата оправдания. Он все время все может объяснить и... Сам в это не верит. Короче говоря, дурное побуждение установило нам механизмы самозащиты, в результате работы которых мы сохраняем свое больное духовное состояние и не меняемся. Более того, если мы попытаемся его в чем-то убедить и раскрыть ему мудрость, дабы он сравнил ее со своей глупостью, то он не примет наши слова как доказательство его заблуждения. Всякий раз он будет давать неубедительное объяснение своим ошибочным мнением, но в собственных глазах всегда останется честным и справедливым. Это объясняется извечным желанием людей видеть реальное, соответствующее их взглядам, что свойственно природе человека. Природе человека свойственно действительно раскрыть, свойственно создать всеобъемлющее мировоззрение. И поскольку каждый человек создан по образу Бога, мы, каждый из нас, исказили образ Бога в определенной мере, тем не менее, создан изначально по образу Бога. Бог – творец, и нам свойственно иметь мировоззрение, включающее весь широчайший спектр реальности, поэтому оно искажается у нас, но мы отказываемся воспринять. Они стараются подчинить действительность собственным ложным представлениям, изыскивая всевозможные оправдания своим недостаткам. Более того, если человеку хоть однажды удастся обелить в глазах людей свой грех с помощью неких аргументов, отныне он будет чувствовать себя в полной безопасности, полагая, что перед Богом он найдет в 7 раз больше оправданий, приукрасив свои преступления и представит их праведными деяниями. Итак, недостаток в принятии увещевания, он очень фундаментальный. Я вижу, что возникли некоторые вопросы, поэтому на них попробуем ответить. Так, Яков спрашивает, слышал выражение языком прохожего «разговаривает с тобой Всевышний». Да, совершенно верно, Всевышний действительно сокрыт от нас сегодня, но разговаривает с нами во всех событиях, которые с нами происходят. Все события, которые с нами происходят, это и есть божественное провидение, которое раскрывается таким образом. Эстер задает вопрос, что значит человек, не принимающий вещевание, сломается, сказал царь Соломон. Ну что в результате его грех, который у него будет копиться, накапливаться все больше и больше. Этот грех приведет к взрыву, внутренний гнойник. Он так и останется. И человек, в конечном счете, получит страдания, именно соответствующие этому конкретному недостатку. У каждого в жизни это с легкостью случается. Талия Хай задает вопрос. Является ли увещеванием указанием для организатора на слишком частые прерывания вопросов в момент, каким образом взялся движение? Является ли увещеванием указанием для организатора на слишком частые, так, не знаю, вы знаете, какой-то организационный вопрос. Очевидно, что все зависит от... Все должно быть в правильных пропорциях. Иногда целая лекция может вполне быть состоять только из вопросов и ответов. Иногда вопросы и ответы вообще излишни. Все очень индивидуально, и мы живем в таком мире, который очень индивидуальный. Валерий задает вопрос. Жестоковыйность нашего народа, является ли это так плохо, нельзя ли наше исправить? Жестоковыйность – это укор Бога еврейскому народу. Несомненно, это можно исправить, это нужно исправить. И для этого мы изучаем учение Мусар, которое помогает нам это исправить. Жестоковыйность как раз и лечится ничем иным, как принятием увещевания. То есть, если человек возлюбит увещевание, он перестанет быть жестоковыйным, и тогда он сможет исправлять себя, он сможет работать над собой, его жизнь станет лучше. Это то, что нам необходимо. Итак, до сих пор было вступление, написанное мною к книге «Сабы из Слободки», а теперь... Вот эта вот книга, которую, кстати, можно за всего лишь 70 шекелей приобрести здесь на сайте Толдот Йешурун. И теперь у нас сами величайшие слова, сабы и слободки, которыми я с вами хочу поделиться на тему именно принятия увещевания. Смотрите, у него три главы повествуют об этом, принятии увещевания. Сегодня столько, сколько успеем. 63 глава, 2 том. «Сказал мудрейший из людей». Видите, это та цитата, с которой начинает царь Шломо, я ее во вступление привел. «Человек, не приемлющий увещевания, жестоковыйн, он будет неожиданно сломлен, и нет ему исцеления. Именно этот его недостаток, который он покрывает на протяжении многих лет, приведет его к слому, именно здесь у него возникнет болезнь того или другого характера». Мецудат Давид, один из великих комментаторов Танаха, так объясняет этот стих Писания. «Нуждающийся в увещевании, но отказывающийся внимать упреку, будет неожиданно сломлен, и никто не излечит его». То есть если человек не исправит себя сам, то никакие внешние силы на него уже не смогут подействовать. И иногда бывает поздно. Точнее, не иногда, а всегда бывает поздно. Я же добавлю к этому, говорит Саба из Кельна, из определения человек, неприемлющий увещевания, следует, что духовное состояние людей зависит от их готовности принять увещевание. Потому что никто сам не осознает, в чем он не прав. Так люди не осознают, в чем они не правы. В чем они не правы. Об этом говорится в книге Дворим. Сказал мне Господь, говоря: я видел этот народ, и вот народ жестоковыйный он. А в повествовании о грехе золотого тельца сказано, и говорил Господь Моше: скажи сынам Израиля, вы народ жестоковыйный, в одно мгновение взошел бы я среди вас, уничтожил вас. То есть что спасло еврейский народ за грех, после греха изготовления золотого тельца? Все-таки их готовность принять увещевание. Из этого однозначно следует, что их основной грех заключался в отказе принять упрек. То есть поначалу они очень неохотно принимали упрек, находили доводы, что золотой телец не был так уж и идолом, и ничего особо страшного там и не произошло, и не поклонялись ему как идолу, и что было абсолютно верно. Да? Но, тем не менее, поскольку Всевышний в золотом тельце усмотрел недостаток, надо было признать свой грех, а не защищать свои позиции. Но скрывающий свои преступления не будет иметь удачи, а осознающий и оставляющий помилован будет. Видите, у нас первоисточник из книги Мишли, тоже царь Шломо. Видите, 18-я ссылка, Мишли, царь Шломо, который говорит, что скрывающий свои преступления не будет иметь удачи. Ну, скроет он преступление, сможет обмануть кого-то из людей. Но удачи он никакой в результате не увидит. И в конечном счете загниет на своих недостатках. Становится совершенно ясно, что милости удостоится лишь принимающий увещевание. Об этом сказано в книге Мишли. Видите, еще одна цитата царя Шломо. Царь Шломо, почему его часто цитируют учителя Мусара, потому что он привел в результате своего правления еврейский народ в состояние самого высокого. Короче говоря, еврейский народ при царе Шломо с духовной и как следствие материальной точки зрения не жил никогда лучше до этого и никогда лучше после этого. Поэтому мысли царя Шломо, они обладают особой мудростью. И он является человеком, который превзошел других в мудрости не количественно, что он там выучил на пару законов больше, чем другие мудрецы, а качественно. Он оказался человеком, который написал книгу на земле, которая вошла в Священное Писание. То есть в основном у нас книги пророков, это то, что Бог дал человеку. Царь Шломо написал такую книгу, которая была написана человеком на земле и поднялась на небеса. То есть обратный некий процесс произошел. Так, у нас, я вижу, пока вопросы возникли какие-то. Яков продолжает свою точку зрения. Жестоковыйный, способность служения Всевышнему – это хорошее качество. Да, вы знаете, любое качество является само по себе нехорошим и неплохим. Вопрос, для чего оно применяется. Если применяется для защиты своего дурного побуждения жестоковыйность, то это плохо. Если это применяется для того, чтобы исполнить волю Бога, то это хорошо. Бог не дал ни одного качество, которое было бы однозначно плохим или однозначно хорошим. Милосердие – это хорошее качество в целом, как правило. Но милосердие к нечестивцам, оно становится плохим. Оно сразу же все изменяется. Гнев – очень плохое качество. Сказано, что каждый, кто гневается, он как будто служит идолам. Однако гнев может быть хорошим качеством, если человек будет гневаться на свои внутренние недостатки, на свой ЕЦРР, на свое дурное побуждение. Если он гнев приложит к этим своим прогнившим местам, ко всем своим этим порокам и изъянам, то тогда будет хорошо. Поэтому это и есть учение Мусара. Оно учит нас, во-первых, обратить внимание на процессы, происходящие у нас в подсознании, оно ставит нам какие-то определенные вехи, на которые мы должны ориентироваться. В частности, наша лекция сегодня – это вехи принятия увещевания. Соответственно, мы должны все наши качества души, если мы хотим реализовать себя здесь, в этом аспекте, бросить все свои качества души на исправление себя, и тогда будет хорошо. Эстер задает вопрос. Я слышал, что жестоковинность в данное время стоит против давления окружающего мира, против исполнения заповедей. Так ли это? Ну, да, вот предыдущий вопрос Якова, он похож очень на этот, что Эстер задает. Да, еще раз, каждое качество, оно обладает, его можно, оно имеет свою значимость в зависимости от того, куда оно прилагается. Поэтому есть в Доме учения на Вардах, например, изучали две темы независимо. Одна – это исправление качеств, как обрести правильные качества. И вторая тема – применение качеств. Куда, как правильно качество применять для того, чтобы было человеку хорошо. Продолжаем слова Сабы из Кельна. Человек, любящий мудрость, радует своего отца. Отца, который на небесах. Любить мудрость – это что означает? Сидеть с умным видом на уроках и знания свое приумножать. Речь идет о той мудрости, которая меняет человека, которая приводит к изменению человека. Вот. Поэтому там говорится, смотрите, что говорится об Искельме, человек, не приемлющий увещевания, жестоковын, он будет неожиданно сломлен, и нет ему исцеления. Писание использует то же самое выражение, что приводится в Торе. Вы народ жестоковын. И сколько верны, точны слова мудрецов Мишны в трактате Авот. Каков верный путь, который надлежит следовать человеку? Раби Рашо сказал, обрести товарища. Мы с вами об этом говорили во вступлении, обрести хорошего товарища. Так как его увещевание приводит к всевозможному благу. Ведь мы видим, что если бы евреи не упорствовали и прислушались к упрекам, Бог, несомненно, бы их простил. Бог относится к нам по тому же принципу, как мы относимся к людям, точнее, мы относимся, наша психика устроена так, что она параллельно, ну, наша психика искажается, поэтому у нас мы всякую мерзость допускаем, позволяем и прочее. В любом случае, если ты в чем-то упрекнешь ближнего твоего за какой-то недостаток, абстрактный или по отношению к тебе лично, и он будет брыкаться и агрессивно по отношению к тебе вести, то тебе это не понравится, согласись. Если же ты упрекнешь человека, и он воспримет твое увещевание и скажет, что ты прав, то, несомненно, это приводит к тому же, к прощению, к близости между людьми. Но мы очень боимся проявить некую слабость по отношению к другому человеку. Поэтому мы, как правило, защищаем себя, не соглашаемся с ним, отстаиваем свое величие. И такое, конечно, никому не нравится, ни людям, ни Богу. Но если мы принимаем увещевание, то становится хорошо. Поколение пустыни, достойное называться поколением знания, состояло исключительно из пророков, с которыми говорил Господь лицом к лицу. Однако Тора укоряет их в том, что они не любили увещевания в той мере, как им следовало, согласно их высокой ступени. Обратите внимание, возможно, среди наших участников сегодня уже есть те, кто себя измерили по какой-то шкале и посчитали, что у них ситуация все нормально, они увещевание принимают в определенной мере, у них все нормально, и можно особенно над этим не работать. Это заблуждение. Все те медот, те качества, которые мы имеем, духовные качества, на иврите называются медот, но медот – это также меры. Так вот, наши меры, они меры лилипутов. Нам необходимо все качества увеличить очень существенно и изменить. Увеличить их, да. Что же сказать таким, как я, лишенным понимания, упаси Бог, неприемлющим упрека, устремляющимся только за зовом дурного побуждения? Горе нам в день суда, горе нам в день упрека. Это слова, которые братья Юсефа сказали, когда Юсеф раскрылся перед ними в Египте. и сказал «Я Юсеф», тогда они произнесли эти слова «Горе нам в день суда», им нечего было ответить. Так, до того, как Юсеф перед ними предстал, они между собой вполне защищали свои позиции, вполне было нормально, они, в общем, могли мотивировать, почему продажа Юсефа была правильна, и почему все было с их точки зрения корректно и так далее. Вдруг Юсеф не проводил никаких разборок, он только посмотрел на них и сказал «Я Юсеф». Ну и что они говорят? «Горе нам в день суда, горе нам в день упрека». Им не потребовалось никакого проводить разъяснения, что они были неправы, они признали свою неправоту. Вот точно так же произойдет в грядущем мире. И поэтому очень важно сегодня воспринимать от другого человека, от ближнего свои недостатки. Нет у нас другого пути, кроме выбрать себе товарищей, чтобы увещевать друг друга. В Ешиве Навардак, например, было такое понятие, как бурса, биржа. Там, где как-то сегодня на биржах торгуются ценными бумагами, в зависимости от спроса и предложения, устанавливаются какие-то цены в каждый отдельно взятый момент времени, на каждый отдельно взятый товар, каждую отдельную ценную бумагу. Точно так же происходила биржа в Ешиве Навардак, где устанавливались определенного рода цены на человеческие качества. Проходило это в очень позднее время, когда уже люди уставали от учебы, то они ходили по два человека, ученики Ешивы, и пытались каждый помочь другому разобраться в каких-то его недостатках. Делались это исключительно не для того, чтобы возвыситься над ближним, показав, что ты его в чем-то превосходишь, это считалось очень большим недостатком, это является большим недостатком, а только помочь человеку в чем-то, что он не видит. И таким образом люди реально росли. Ну, это было 100 лет тому назад, сегодня, к сожалению, подобного рода практика мне неизвестна. Есть некоторые ешивы, где они пытаются что-то сделать, аналогично, но это уже слабо работает, потому что мы сегодня совсем дурную духовную практику потеряли. Сказали мудрецы Талмуда в трактате Тамид, каков путь, которым следует идти человеку? Пусть возлюбит увещевание, ибо пока люди воспринимают увещевание, на земле царит спокойствие, благополучие и благословение спуститься в мир. Да удостоимся мы радовать нашего Отца, который на небесах, пониманием его добрыми делами среди общины Израиля. Амен, и да будет такова его воля. Благодарению Богу это достойное рассуждение, выходит свет и поможет нам подняться все выше и выше. Обратите внимание, все эти рассуждения Саба из Кельма, они не были напечатаны, они посылались кому-то, либо его сыну, либо кому-то из его учеников. И некоторые переписывались и распространялись, но в основном хранились в запертом сундуке, доступ к которому был только у людей, работающих над исправлением себя и доказавших это. И если бы Машгиах Ешивы Мир Раби Рухам Левовиц не начал их печатать, то тогда катастрофа унесла бы все эти шедевры еврейской мысли, которые... Вот здесь 2 тома, каждый по 70 шекелей вы можете приобрести сегодня, спасшиеся от катастрофы. Продолжаем дальше. И поскольку не так давно я отправил вам послание установления 10-го дня. Установление 10-го дня в Ешиве Кельм было обычай каждый 10-й день проводить в особом духовном состоянии. Многие постились в этот день, многие вообще не отрывались от учения, не спали по ночам. Короче, каждый 10-й день был в особой мере посвящен служению Богу. Итак, поскольку недавно я прислал тебе установление 10-го дня с предисловием, которое непременно понравится наделенному пониманием, я решил придать вам содержание нашей беседы, состоявшейся в прошлый шаббат. Мы обсуждали стих Торы из главы Кикиса, и было, когда Моше спустился с горы Синай, и две скрижали свидетельство руке его, когда он спустился с горы, и Моше не знал, что светилась кожа его лица. Обратите внимание, к чему в результате приводит состояние возвышенности еврейского народа, что светится его лицо. «И видели сыны Израиля лицо Моше, что светилась кожа лица Моше, и опускал Моше покрытие на свое лицо до входа его, чтобы говорить с ним». Шарабейну светилось лицо. Ну, дословно в Торе написано «кожа лица». Как бы, когда мы переводили, то мы не знали, что сделать, брать как-то слово «кожа», но в Торе так написано, поэтому мы тоже сохранили. Хотя, не знаю, может быть, с течением времени нам раскроется, почему это важно. По словам первых комментаторов, Раби Авраама ибн Эзры спорно, это покрытие было необходимо для того, чтобы глаза людей не видели сияние, исходившего от лица Моше Рабейну. Соответственно, запрету на созерцание храма при отсутствии возвышенных намерений. Обратите внимание, мы видим здесь, что запрещено смотреть было на храм без возвышенных намерений. Точно так же на свечение лица Моше Рабейну без возвышенных намерений нельзя было смотреть. Тем не менее, когда Моше передавал народу повеление Бога, он снимал покрытие со своего лица, дабы его слова воспринимались лучше. То есть, вы видите, как воспринимаются слова, когда лицо светится. Когда лицо светится, тогда слова воспринимаются. Если тупость на лице написана, усталость и отсутствие какого бы то ни было лекицора, то тогда такая Тора не передается. И, соответственно, мы должны устремиться к тому прийти. Та же самая идея раскрывается в Талмуде. Сказал Раби, я удостоился знания Торы только благодаря тому, что видел затылок Раби Мейера. Раби Иегуда сидел за Раби Мейером в доме учения Рабана Гамлиэля. И он видел затылок Раби Мейера, сидящего перед ним. Благодаря какой-то реакции на слова учителя, которую он видел через затылок, он сидел за ним. Это давало ему, придавало ему знания, придавало ему... Вот, обратите внимание, насколько важно жить в общине креативной, созидательной, в общине, где духовный рост наличествует. По затылку мудреца можно многое понять и измениться. Поэтому Моше Рабейну хотел, чтобы евреи лучше поняли повеление Бога и для этого удалял покрытие со своего лица. Получается, что даже тончайшая материальная завеса становится преградой между божественным словом и воспринимающим его творением. Смотрите, насколько важно исправить себя, насколько важно принять увещевание извне и стать другим человеком. Отсюда мы видим, насколько большой помехой на пути святости является даже совсем небольшой грех. А тем более такие пороки, как гордыня и страсти, не говоря уж о явно запрещенных действиях. Ведь покрытие лица Моше не было результатом греха, и все же являлось непреодолимым препятствием для восприятия слова Бога. Наш праотец Авраам видел в материальном преткновении на пути духовного и приложил все силы, чтобы очистить свою телесность. И смотри комментарии Рамбана на стих «Мироприродное». Так назывался Авраам из-за того, что все годы его жизни у него была горечь. Кстати говоря, кто стремится в этом мире к тому, чтобы Ган Эден у него здесь сложился, они заблуждаются. Всевышний в этом мире, этот мир – мир испытания, мир исправления себя, а мир награды – он грядущий. Как же прекрасно, что вы объединились для исправления ваших духовных качеств. Видите, Саба Искельма восхваляет объединение единомышленников для совместной работы над духовностью. Да удостоитесь вы подъема, и да будет удел мой рядом с вами. Эта идея покрытия лица Моше Рабейну поразительна. Если бы мне не было трудно писать, я привел бы ее в подтверждение еще нескольких потрясающих соображений. По всей видимости, эти слова Саба Искельма пишет, когда он оказался был в Грубине, в Латвии, когда был вынужден туда бежать из-за наветов на его дом учения, что там занимаются антицарской деятельностью, в результате чего Саба Искельма был вынужден бежать в Латвию. Поменяв свою фамилию из фамилии Бройды на Зив. Такая история. Итак, тема нашей сегодняшней лекции «Принятие увещевания» – Гаршафер, гора великолепия, 19-я остановка, на которой был еврейский народ, исправление пороков души, принятие увещевания – это самое главное, что там происходит. Ахтав и Хабала пишет, что это Тура де Шфиринтери, что это гора, плоды на которой вырастают великолепные. И Гдушат Леви говорит, что это место исправления нечистых оболочек, извлечения искр святости из нечистых оболочек. Как извлекают искр святости? принимая увещевания, а не защищая себя, защищая свои грехи, покрывая свои недостатки. Это суть того, что я хотел вам сегодня рассказать. Дай Бог, чтобы все мы поработали над исправлением своих качеств, и чтобы мы смогли стать лучшими людьми. С Божьей помощью через неделю жду вас на продолжение.